В эфире радиоканал «Виргинская волна». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер 72-714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Елена Катаева. Сегодня 25 июля, пятница. В нашей программе «Одни крещения Руси» в интервью с Кристиной Миллер. Татьяна Фисенко расскажет о культурных мероприятиях, проводимых в Весновском доме социального обслуживания. Фестиваль «Деревня Душа России» провели в Юргинском муниципальном округе. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории Юргинского муниципального округа и Тюменской области. Экономические новости. Губернатор Тюменской области Александр Мор встретился с руководителем Федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым и генеральным директором подведомственной организации САП-СИП-НИИК Василием Морозовым. Пост об этом глава региона оставил в телеграм-канале. Провели важные переговоры о развитии нефтегазового комплекса нашего региона, обсудили результаты геолого-разведочных работ, перспективы лицензирования и новые проекты, которые обеспечат стабильное функционирование отрасли, написал он. УВАСский проект – один из примеров государственно-частного партнерства «Флагман нефтедобычи региона». На него приходится 78% запасов и 88% добычи нефти в области. Такое партнерство с федеральными структурами и научными организациями позволяет создать основу для устойчивого развития Тюменской области, убежден губернатор. Общественные новости. Набор волонтеров на Кубок полпреда президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе для защитников Отечества стартовал в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. Событие пройдет в Тюмени с 26 по 31 августа. Жители региона могут принять участие в организации и проведении масштабного события в качестве волонтеров. Подать заявку могут все желающие жители от 14 лет. Всего организаторы планируют привлечь 50 добровольцев. Регистрация открыта на портале Добро.РФ. Функции волонтеров: транспортная служба, атташе команд, помощник в зале, помощник судьи. Для волонтеров предусмотрено горячее питание, будут выдаваться экипировка, сувенирная продукция и начисляться баллы за волонтерство, сказала специалист по спорту Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области, руководитель волонтеров спортивного направления Сабина Алиева. Команда организаторов уже получила первые заявки от желающих стать волонтерами. Среди них серебряный волонтер, обладательница нагрудного знака «Доброволец России» Вера Тухватулина. Спортивное волонтерство – это очень круто, поднимается настроение, улучшается здоровье. Это направление можно считать спортом, потому что получаешь тот же заряд энергии, общаешься со спортсменами, получаешь от них обратную связь, поделилась она. Волонтер Елизавета Кузнецова в детстве тоже увлекалась спортивными бальными танцами, но из-за проблем со здоровьем пришлось прекратить. Девушка нашла себя в спортивном волонтерстве. Само присутствие добровольчества в жизни – это большое удовольствие и счастье. Когда ты несешь позитив в мир, это очень здорово. Сельскохозяйственные новости. 17,2 миллиарда рублей составил объем произведенной продукции сельскохозяйственных предприятий Тюменской области с января по март 2025 года. В расчете на душу населения пришлось 10,6 тысяч рублей, что выше, чем в среднем по России, который составляет 7,7 тысяч рублей, приводит данные региональный департамент экономики. При этом индекс производства продукции агропромышленным комплексом за первые три месяца 2025 года составил 101,4%. Сопоставимые оценки того же периода прошлого года по Российской Федерации – это 101,7%. В январе-марте хозяйства Тюменской области произвели 45,7 тысяч тонн мяса, 117,3 тысячи тонн молока и 351,4 миллиона штук яиц. Увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в полтора раза до 2030 года относительно показателей 2021 года намерено правительство Российской Федерации. Решать задачу будут в том числе за счет наращивания поставок зерновых. В стране сохраняются различные меры господдержки сельхозпроизводителей. На выгодных условиях предоставляются займы на закупку семян или уборку урожая. Для субсидирования процентной ставки по ним в текущем году правительство выделило дополнительные лимиты. Кроме того, особое внимание уделяется доступности удовольствия удобрений, поставки в необходимых объемах топлива, совершенствованию механизмов льготного лизинга, сообщает Кабмин. В 2025 году увеличена субсидия на перевозку зерна из Сибири и Урала по железным дорогам до более чем 8 миллиардов рублей. Благодаря этому было отгружено свыше 2 миллионов тонн. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли до почти 85 миллионов тонн. Расширяется пропускная способность подъездных путей к портам. За 6 лет провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направления планируется нарастить в общей сложности более чем на 50 миллионов тонн. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Отделение Социального фонда России по Тюменской области с 1 августа увеличит страховые пенсии работающим пенсионерам региона. Отделение Социального фонда России по Тюменской области беззаявительно проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий для более 73 тысяч жителей региона, работавших в 2024 году. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсии по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении. Перерасчет пенсии для каждого работающего пенсионера рассчитывается индивидуально. Сумма прибавки зависит от официальной заработной платы и количества отработанных в 2024 году месяцев. Чем выше заработная плата и количество отработанных дней в году, тем больше будет увеличена пенсия. Увеличенную пенсию региональное отделение перечислит в августе по стандартному графику вместе с пенсией, отметил управляющий отделением Социального фонда по Тюменской области Виталий Левенков. Максимальная прибавка составит 3 пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию, либо от года последнего увольнения. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из индивидуального лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг. Напомним, что с 2025 года отделение Социальный фонд России по Тюменской области также возобновило индексацию пенсии всех работающих пенсионеров. Повышение выплат для них теперь осуществляется на общих основаниях с неработающими пенсионерами с учетом инфляции за предыдущий год. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам отделения Социального фонда России по Тюменской области, позвонив в единый контактный центр 8 800 100 2001. Звонок бесплатный. Региональные операторы работают с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов, сообщает пресс-служба Объединенного Социального фонда России по Тюменской области. Истории молодежи о героях прошлого и настоящего станут частью летописи России. Стартовала всероссийская историко-патриотическая акция «Конкурс. Связующая нить», посвященная памяти защитников Отечества. Всероссийская акция «Конкурс. Связующая нить» направлена на изучение истории семей в контексте Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Формирование у детей, подростков и молодежи чувства патриотизма и ответственности за будущее страны. На конкурс допускаются работы в разных литературных формах – рассказы, эссе, очерки, стихотворения и другое. Прием работы стартовал 1 июля на официальном сайте проекта «Связующая нить РФ» и продлится до 15 октября 2025 года. Участниками могут стать граждане России в возрасте от 8 до 23 лет. Участие бесплатное. Организаторы проекта «Движение за молодежь» и Комитет семьи воинов Отечества при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Минпросвещения Российской Федерации. Проект поддержал советский и российский актер, режиссер и сценарист Никита Михалков. Жюри и экспертный совет конкурса вошли известные писатели, видные деятели культуры, искусства, медиа, члены Общественной палаты Российской Федерации и другие общественные деятели. Автор проекта – член Общественной палаты Российской Федерации, председатель движения «За молодежь» Евгений Мартынов. Участники конкурса через разговор с родными переосмыслят истории своих семей и их героев в контексте Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также укрепят связи между поколениями, выразив чувство благодарности к подвигу советского солдата и действующим участникам специальной военной операции. «Ведь тогда и сейчас идет одна борьба за нашу землю, за право жить», – отметил он. Как руководитель КСВО Юлия Белихова, проект «Связующая нить» соединяет прошлое и настоящее. Это призыв, чтобы никто из героев не был забыт, а историю никто и никогда не смог переписать. Герои сегодня есть, особенно в зоне проведения специальной военной операции. Но героем можно стать и здесь. Надо ответить самому себе на вопрос о том, что ты делаешь сегодня для общей победы, на что ты готов и чем ты можешь быть полезен, подчеркнула она. По словам председателя жюри конкурса, первого заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации, героя России Вячеслава Бочарова, «Связующая нить» – это Это один из тех ярких патриотических проектов, которые помогут молодым людям разобраться в исторической истине и осознать, что они живут в стране победителей. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив. Победители конкурса получат памятные дипломы, ценные призы, а также ждет личное общение с членами жюри экспертного совета. Лучшие работы будут опубликованы в итоговом сборнике «Связующая нить». Церемония награждения пройдет в Москве в конце 2025 года. Местные новости. Департаментом экономики Тюменской области ежегодно формируется областной рейтинг муниципальных образований Тюменской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции. Юргинский муниципальный округ показал отличные результаты, заняв третье место в рейтинге по итогам 2024 года. Заместитель директора Департамента экономики Тюменской области Евгений Николаевич Вайсбек в ходе рабочей встречи поблагодарил заместителя главы Юргинского муниципального округа Светлану Владимировну Алексееву и вручил благодарственное письмо губернатора Тюменской области за вклад в развитие конкуренции в регионе. Ежегодно в июле отмечается День Крещения Руси. Что это за праздник, с чем он связан и как его отмечают верующие, нам рассказала главный экскурсовод Юргинского краеведческого музея Кристина Миллер.
День Крещения Руси – государственная памятная дата России, установленная в 2010 году федеральным законом в честь одной из главных вех в истории Руси – провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году. Датой для праздника не случайно выбрали 28 июля, когда Православная Церковь отмечает День памяти святого князя Владимира. Согласно летописям, именно он начал массово крестить славян-язычников, хотя отдельные случаи принятия христианства были и до него, в том числе и среди князей. На момент принятия христианства на Руси было распространено язычество, культ предков, множественные табу и магические верования в духов и богов, которые воплощали силы природы, например, Перун, бог грома и молнии, Сварог, бог небесного огня и кузнец, который может создавать из своей огненной энергии все, что пожелает, и многие другие. Крещение Руси – это условное понятие. Принятие христианства не было одномоментным для всего населения. Это довольно долгий исторический процесс, а многие из языческих суеверий и примет сохранились и до наших дней. Например, древний праздник, посвященный дню летнего солнцестояния после распространения христианства и появления Рождества Иоанна Предтечи, стал народным праздником Иваном Купалой. Еще до установления христианства на Руси знали об этой вере. Первую христианскую миссию в славянских землях в первом веке связывают с именем апостола Андрея Первозванного. Владимир, внук княгини Ольги, стал великим князем киевским в 978 году, после нескольких лет междоусобной войны за киевский престол с братьями Ярополком и Олегом. При этом Ярополк, по версии историков, или был христианином, или тяготел к этой вере, а Владимира поддерживали ревностные киевские язычники. Победа тогда оставалась за Владимиром, и первые 10 лет его правления прошли в попытках объединить Русь на основе почитания языческих богов. И в итоге именно князь Владимир, прозванный в народе Красным Солнышком, впоследствии решил сделать христианство официальной религией Руси. Есть красивая легенда о выборе веры из повести временных лет. Якобы приходили к князю разные посланники и рассказывали о своей вере. Первыми пришли волжские булгары, которые исповедовали магометанство, затем ко двору явились иудеи. И, наконец, пришел к князю греческий монах и поведал о сотворении мира и страшном суде. Владимиру понравилась христианская вера, и он отпустил посланника с богатыми дарами. Однако сразу Владимир не крестился, а послал 10 мужей добрых и смышленых, чтобы они посмотрели, чья же вера лучше. Посланникам больше всего понравилась христианская служба в Царьграде, в соборе Святой Софии. Согласно той же повести временных лет, князь Владимир не хотел, приняв христианство, подчиняться грекам. Пошел на них войной, захватил греческий Херсонес, Корсунь по-славянски, и потребовал, чтобы император Василий Константин отдали ему в жены их сестру Анну. На что те ответили, что выдадут Анну замуж за Владимира, если тот крестится. Тот согласился. Однако перед прибытием Анны и до крещения князя сразила болезнь, и он ослеп. Сразу после принятия им христианства Владимир прозрел и сказал, что теперь-то впервые узрел Бога истинного. Анна, согласно летописи, все же стала женой уже крещенного князя. Насколько легенды из повести временных лет точны, судить сложно, ведь они были написаны позже описываемых событий. Но если придерживаться официальной точки зрения, князь Владимир с дружиной приняли христианство в Херсонесе в 988 году, и в том же году князь приказал крестить киевлян. В летописи сказано, что большое количество людей вышли к Днепру и были крещены. Именно массовое крещение в Киеве многие и считают годом крещения Руси. Исторически крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Объединение земель требовало отказа от языческих богов и введения монотеистической религии по принципу «одно государство, один князь, один бог». К тому времени весь европейский мир уже принял христианство, и приобщение к христианской культуре давало стране сильный стимул к развитию. памятью. Это знаковое историческое событие стало предпосылкой к появлению государственно-идеологического и культурного единства племен, которые составляли в то время население Киевской Руси. После принятия христианства расширились и стали прочнее дипломатические и культурные отношения с Византией, а также христианскими странами Западной Европы. Первыми книгами была церковная литература, переводы религиозных трудов, поэтому можно сказать, что христианство имело также образовательное и культурное значение для страны. Завершением крещения Руси летописцы считают начало XVI века. Именно тогда источники зафиксировали, что большинство работавшего на земле населения стали определять себя словом «крестьянин», созвучным со словом «христианин». Тогда же появилось понятие «Святой Руси» как место, принадлежащего Богу. Вместе с тем отмечать праздник крещения было не принято. На государственном уровне праздник впервые отметили в Российской империи в 1888 году при императоре Александре III. В тот год отмечали 900-летие со дня крещения Руси. Юбилей широко отмечали в День памяти князя 15 июля по старому стилю. В Москве утром начался крестный ход из церкви святого князя Владимира до Успенского собора, откуда после литургии крестный ход направлялся на молебен на Соборную площадь Кремля. Оттуда шествие прошло на Москву-реку для водосвятия и возвратилось обратно на площадь. А тысячелетие со дня крещения Руси отмечали в СССР в 1988. Тогда одним из главных мероприятий был концерт в Большом театре и награждение церковнослужителей орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов. Это была перестройка. Впереди ожидались большие перемены для православной церкви. А государственной датой День крещения Руси 28 июля стал лишь в 2010-м. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. В России отметят День крещения Руси на фестивале «Россия. Моя история. Херсонес». В этом году праздничное мероприятие пройдет в историческом парке Тюмени 26 июля. Гости смогут посетить экскурсии «Крещение Руси. Становление культуры», «Династия Романовых и история культуры», «Деревянное зодчество и начало каменного строительства». Запланирована и лекция от Российского общества «Знание». Как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, Херсонес – один из самых древних городов нашей страны. Здесь исток нашей государственности и русского народа. Здесь переплетается все – и духовное начало, и государственные, и исторические, культурные наши традиции. Фестиваль «Россия. Моя история. Херсонес» приурочен к открытию Музея христианства в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Республике Крым.
Лето – это пора отпусков и отличное время для путешествий. Этим и решили заняться специалисты Лесновского дома социального обслуживания. Наш сюжет о том, какие культурные мероприятия проводятся для проживающих Лесновского психоневрологического интерната и как они проводят летнее время.
Меня зовут Татьяна Викторовна Фисенко. Я культорганизатор Лесновского дома социального обслуживания. В летний период наши проживающие дневную занятость проводят на «Играй-городке». На «Играй-городке» определены зоны, то есть по потребности проживающего. У нас есть зона для рисования, зона для активности, то есть это волейбол, бадминтон, ну, для активных проживающих. Есть также настольные большие игры, это боулинг, это матрешка, это новус. У нас таких игр 6. Как бы они развивают на внимательность, как бы очень воспринимают хорошо, как бы, проживающие. С маломобильными проживающими мы занимаемся возле корпуса в беседке, то есть у каждого корпуса есть беседка, и с маломобильными занимается специалист у корпуса. Занятия у нас каждый день меняются. Сегодня одна активность, на завтрашний день это уже другая, чтобы им не было скучно заниматься одним и тем же. Стараемся идти в ногу со временем, то есть если мы где-то что-то увидели новое, интересное, мы это берем себе на заметку, пробуем. Если это им нравится, то есть мы видим, что их это заинтересовало, мы это уже вводим в работу. Если заинтересованности нет, ну, как бы нет. Всегда мы работаем для проживающего, то есть для их развития, с их потребностью, для них. Также у нас два раза в неделю, вторник, в четверг, выезжает машина в Юргу. То есть мы ездим в Кристалл. Инструктор по АФК Илья Русланович возит активных проживающих. Они играют в футбол, они посещают фитнес-зал, то есть это гири, теннис. Играют. У нас еще же проходят спартакиады. Все мы занимаемся, готовимся к этому всему. Парк семейный ездим также. Ну, мы Юргу вообще посещаем часто. Мы ездим в музей, в ДК на занятия, в комплексный центр соцобслуживания. Мы там у них тоже посещаем. Ездим раз, может быть, в квартал, всегда в церковь. Для нас эта поездка, это все верующие, это для них прям отдушина. Мы посещаем церковь. Понятно, для их социализации мы стараемся их возить на экскурсии, то есть по Тюменской области, как бы, у нас есть Ишим, Тюмень. Вот недавно буквально мы были на фестивале в Тюмени инклюзивный фестиваль третий проходил. На Абалакское поле ездили на 2 дня с ночевой. Мы ночевали в палатках. Им очень понравилось. Это был первый наш выезд. Вот именно, что будем ночевать в палатках, как бы это же надо самим приготовить, поставить палатки. Но им очень понравилось. На первый день мы с ними посетили Тобольский Кремль, прошли экскурсию, посетили тюремный замок. Не знаю, почему выбор пал, но почему-то я решила, что мы должны вот именно побывать там. Ну, очень интересно было. Потом мы поехали в Абалак, прямо у них на кемпинг-зоне, как бы мы расставили палатки, приготовили плов, шашлыки, все делали они сами. Ну, понятно, что под нашим присмотром, с помощью, но все как бы для их вот этого развития, чтобы они себя не чувствовали какими-то вот не такими. Потом второй день мы посетили Абалакское поле, вот эти вот исторические бои, вот эти костюмы. Ну, очень сильно нам понравилось. Даже вот эта дорога очень длинная, долгая, вот это все красота, вот это пейзажи, наверное, она все окупила, вот это вот всю усталость, так скажем. Посетили мужской монастырь в Абалаке. Это вообще у нас было... Мы когда только его видели, нам надо туда сходить, конечно. Мы туда сходили. Отец Серафим подарил нам икону абалакскую. Поездка очень понравилась. В этом году мы были в Дагестане. Это вообще незабываемое даже для меня, как для сопровождающего. Я очень сильно переживала в плане за проживающих, в плане того, что это горы. Это же надо ходить, ходить, ходить. Мы ездили с Клавдией Павловной Литвиновой. У нас было 10 человек, возраст был разный. Были 35, ну и 60. Как бы вот за уже более таких возрастных мы очень сильно переживали, что это ноги. Как бы ходьба постоянно вверх, но вообще хорошо перенесли. У нас еще были замечательные гиды, они прям рассказывали нам все. Когда ехали, рассказывали, когда выходили, рассказывали, как бы очень интересно было. Это было в апреле, до сих пор ходят, спрашивают, когда поедем в Дагестан. Были со специалистами на Алтае, были в Тургаяке уже в этом году. В прошлом году мы тоже были, мы были и в Питере, и в Сочи ездили, и в Москву ездили, когда был форум «Россия». Мы ходили там, Галина Михайловна у нас ездила как сопровождающая, они ездили туда как бы.
Очень активный образ.
Да, но мы стараемся, как бы, чтобы они не засиживались. Все равно их социализировать, развивать, и все, им это очень интересно.
Яркий и веселый фестиваль «Деревня. Душа России» провели в минувший четверг в Юргинском муниципальном округе. На центральной площади у фонтана собрались талантливые и творческие люди. Ирина Гамулина, специалист Центральной районной библиотеки, прокомментировала данное мероприятие.
Центральная районная библиотека проводит фестиваль творческий «Деревня. Душа России». Сегодня у нас работает 5 площадок. Сотрудники библиотек подключились к нашему фестивалю из библиотек сельских поселений. Это Шипакова, Лабино, Агарак, Зонова. То есть они привезли с собой свои творческие какие-то площадки, интерактивы для наших гостей фестиваля. В программе у нас деревенские забавы. Это игры наших бабушек, игры нашего двора. Детская библиотека у нас отвечает за площадку «Околица воспоминаний». Елена Степановна рассказывает о предметах старины, о предметах быта, которые раньше использовали. Библиотекари Агарака и Юргинской сельской библиотеки, они у нас работают на площадке «Ремесленный двор». Там у нас проходят мастер-классы. Это нанесение узора русского народного и создание куклы-мотанки. Площадка, которую представляют Шипаковская и Лабинская сельские библиотеки, они у нас говорят о обрядах и традициях летних праздников. В том числе угощают гостей фестиваля сладостями. Центральная районная библиотека представляет площадку «Изба-читальня». Ольга Павловна у нас там учит детей писанию пером и чернилами. Можно посмотреть старые фотографии и полистать газеты нашу «Призыв».
Участники фестиваля поделились своими эмоциями и впечатлениями.
Наши девочки – это жительницы села Леснова, участницы коллектив «Русы» и часть еще из коллектива «Топотушки».
Что было в вашей программе?
В нашей программе были русские народные частушки, детские, и именно детские частушки в основном. И как всегда, балалайка, обычный русский инструмент, самый главный.
Чем сейчас занят ваш коллектив на площадке игровой?
Ну, на площадке мы помогаем соседним селам частушки спеть, кому помогаем вот сыграть, игры показать. Старые русские игры, которые наши бабушки играли, наши мамы играли. Знакомить детей, в общем, с играми в основном помогаем. Фестиваль проходит на дружественной волне, всем очень интересно, все очень весело. Каждый гость принимает участие в мастер-классах различных, в играх, в конкурсах и прочих развлечениях.
Ребята, расскажите, мастер-класс вам нравится? Чем вы занимаетесь? Я вижу, что вы каждый делает свою какую-то работу. Ты что делаешь? Расскажи.
У меня есть картинка, и сейчас я ее разукрашиваю красками под тканью.
Межмуниципальное отдел МВД России Матинский сообщает об ответственности за продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Молодые люди покупают безалкогольные тонизирующие напитки без ограничений и потребляют их в большом количестве, наносящем вред здоровью. Помимо этого, регулярное потребление таких напитков формирует у молодежи зависимость и может вызвать обострение нервных и психических заболеваний. Вред энергетиков для здоровья очевиден и научно доказан, что подтверждает и Минздрав России. Это, в частности, риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и другим болезням. В конце июля прошлого года был принят закон, запрещающий продавать энергетики несовершеннолетним с 1 марта 2025 года. Продавцам предоставили право требовать от покупателя предъявить документы, а регионам возможность ограничивать место и время продажи. Однако ответственность за розничную продажу энергетических напитков была установлена только в ряде регионов. Например, в Санкт-Петербурге. 7 июня 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон номер 149 федерального закона, согласно которому КоАП РФ дополнен новой статьей 14.16.1 «Нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним». Санкции, которые предусматривают ответственность продавца за данное нарушение в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и ИП, от 300 до 500 тысяч рублей для организации. Рассматривать дела будут региональные органы исполнительной власти по контролю, надзору и за реализацией таких товаров, либо по полиция. Последняя займется этим, если признаки нарушения непосредственно обнаружило ее должностное лицо. В настоящее время в целях защиты здоровья детей в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается предусмотреть уголовную ответственность за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. В случае принятия законопроекта ответственность за данное преступление будет равна штрафу от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы от 3 до 6 месяцев, либо исправительным работам сроком до 1 года с запретом на осуществление деятельности до 3 лет.
Во время пожароопасного сезона Департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
Победа начинается с тебя. Подпиши контракт на военную службу. Звони прямо сейчас 79-19-05 или 117. Получи выплату 2 миллиона 300 тысяч рублей сразу после подписания контракта. Стань частью сильной армии России. Присоединяйся к своим. Подробности на сайте служба по контракту 72.рф.
Уважаемые граждане, Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области напоминает о соблюдении правил поведения на воде. Убедительная просьба. Выбирайте для купания специально оборудованные места. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Не заходите в воду в нетрезвом состоянии. Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа. Не купайтесь в котлованах и пожарных водоемах, в том числе в темное время суток. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедии на воде.
Алло.
Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
Андрюха, Держи петарду. Зажжем и бросим из окна поезда. Интересно, что будет, если она упадет на пути?
Ты с ума сошел?
В поезде нельзя перевозить огнеопасные штуки. А ты ее вообще поджечь решил?
Ладно, ладно, погорячился, пожалуй.
Травмоопасные предметы, а также воспламеняющиеся вещества запрещено провозить в поезде. Ежегодно на железной дороге из-за несоблюдения правил безопасности травмируется более 60 несовершеннолетних. До 10 детей и подростков получают смертельные травмы. Берегите свою жизнь.
Хотите выиграть большое семейное путешествие или жилищный сертификат на 5 миллионов рублей? Участвуйте в конкурсе «Это у нас семейное». Соберите команду из 4 и более родственников, включая 3 поколения. Самому младшему должно быть от 5 до 17 лет. Выполняйте задания и проводите время вместе. Откройте новые возможности на сайте этосемейное.рф. Зарегистрируйтесь до 14 сентября 2025 года. Возрастное ограничение 0+.
Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малнининскому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер 272-00714 от 3 октября 2012 года. Таковы главные новости к этому часу. Над программой работала Елена Катаева. Рабочая неделя подошла к концу. Желаем вам хороших выходных и до встречи в среду в это же время на Юргинской волне.